Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Воскресная прогулка». Сегодня я вновь пригласила на беседу Марину Олеговну Лагунову, главного научного сотрудника Государственного музея истории Санкт-Петербурга Петропавловская крепость, кандидата исторических наук, члена Петровской академии наук и искусств. Сегодня мы продолжим обсуждение истории рода Романовых и все те обстоятельства, которые были с этим связаны, очень интересны.
Добрый день, дорогие друзья. Иван IV был женат несколько раз. Специально не называю точное количество его жен, потому что женщин было достаточно. По православной традиции можно жениться не более 3 раз, но Иван и спрашивал разрешение на сожительство, либо аннулировал брак предыдущий. Поэтому женами с большей или меньшей долей условности можно назвать, ну, по крайней мере, человек 8 абсолютно точно. Однако первая, самая любимая, самое главное, мать 3 его дочерей, умерших в младенчестве, и мать 3 его сыновей. Первый сын с именем Дмитрий погиб в 9-месячном возрасте. Они отправились на богомолье. Нянька шла с ребенком по сходням на струге и упала в воду, ребенок захлебнулся. И когда у Ивана родился последний сын, то он тоже был назван Дмитрием. И тут возникает вопрос о том, что использовали одинаковые имена в семьях. Такая традиция поддерживалась в Средневековье, поддерживалась и в XVIII веке, и детям, даже выживающим, давали одинаковые имена. А тут дети умирали и давали тоже такие же имена, наверное, в честь первого своего сына, который должен был стать наследником престола. Иван потом назвал и мальчика последнего, который также не наследником престола не стал, и жизнь его тоже недолго продолжалась. Я имею в виду царевича Дмитрия, именем которого зато назывались претенденты на российский престол в период смутного времени. Еще один сын Анастасии Романовны – это царевич Иван, который, опять же, запечатлелся очень, по-моему, ярко в искусстве российском. И благодаря Репину мы знаем о том, что Иван Грозный сына своего убил, хотя это, скорее всего, одна из легенд, не поддержанная историческими какими-то сведениями, потому что через 4 месяца после события, после смерти царевича Ивана Ивановича, приехавший сюда в Россию монах иезуит Пасевин, посол от короля Стефана Батория, описал данное событие. При самом событии, при пресловутом ударе посоха, он не присутствовал, писал о том, что произошло сие событие в Кремле, а на самом деле Иван Иванович находился в этот момент в Александровской слободе, и на момент смерти Ивана IV отца рядом с ним не было. Иван IV в письмах очень беспокоился о царевиче Иван Ивановича, так что вот очевидно, скорее всего, легенда. Третий сын и последний царь из династии Рюриковичей – это тоже сын Анастасии Романовны и царя Ивана IV, царь Федор Иоаннович, женатый на представительнице семейства Годуновых. Таким образом, уже тогда сложились те 3 партии родственников врагов, которые боролись за власть на протяжении 15-летнего смутного времени. Царь Федор Иоаннович правил после смерти своего отца в 1584 году, и умер он в 1598 году. Собственно говоря, с этого периода смутное время и начинается. Относительно Федора Иоанновича существуют разные точки зрения. Был ли это действительно слабый царь по духу и по психике своей? А мне кажется, может быть, даже больше, это был некий внутренний протест против достаточно своеобразного и очень сильного и в правлении, и в личных отношениях его отца. Потому что, может быть, в молитве и посте он хотел найти какое-то искупление за все то плохое, что сделал его отец. Иван IV, конечно, сильный политический деятель, много думавший о России, но, тем не менее, если мы говорим об особенностях личности, конечно, проходить мимо его своеобразия, скажем так, наверное, невозможно. Итак, при царе Федоре Иоанновиче существовал опекунский совет. И в этот опекунский совет входил его дядя, брат родной его покойной на тот момент уже матери Анастасии Романовны, Никита Романович Захарьин Романов, скончавшийся в 1586 году. Входил еще Иван Мстиславский, который представлял Гедеминовичей, княжеский старый род, Иван Шуйский, шуйские представители Рюриковичей, ну и Борис Годунов. И вот тот самый круг лиц, которые как раз и стали бороться за власть в период смутного времени после смерти царя Федора Иоанновича. В 1584 году Никита Романович серьезно заболел, и он отошел от дел, вскоре и скончался, но в этот момент он берет с Годунова клятву быть покровителем, опекуном его детей. Потому что действительно все родственники, дочь Никиты Романовича, Ирина Никитишна, была замужем за племянником Бориса Годунова, Иваном Ивановичем. Все представляли единую большую семью. Правда, сейчас скажем о гонениях на Романовых, так что совершенно точно можно сказать, что Борис Годунов клятву, данную своему родственнику, не выполнил.
Вы знаете, мы сейчас уже как бы переходим в иное пространство историческое, да, вот мы хотим его разглядеть, но прежде чем мы это сделаем, я хотела вас спросить, скажите, пожалуйста, какие сохранились музейные памятники, которые нам как раз рассказывают или доказывают всю ту историю, где россияне могут увидеть, по крайней мере, в своем воображении?
Ну, я думаю, что в данном случае для того, чтобы увидеть памятники, связанные с этим периодом, надо все-таки отправиться в Москву, в Александровскую слободу, в Кремль, в Архангельский собор Московского Кремля, и тогда уж там разглядеть тот период. Можно отправиться в Троице-Сергиеву лавру, потому что на сегодняшний момент усыпальница Годуновых именно там находится. После смерти Годунова он был похоронен в Архангельском соборе, но вынесен оттуда, перенесен в Арсенофьевский монастырь, а потом перенесены были останки в Троице-Сергиеву лавру, а потом уже во времена Екатерины II был поставлен тот памятник, который сегодня можно увидеть. И если мы говорим о Петербурге, то мы можем увидеть некие ссылки на тот период. И давайте, может быть, об этих ссылках немножко после мы поговорим, потому что и здесь, в Петропавловском соборе, то время запечатлелось, время начала правления Романовых, потому что в 1913 году, тогда уж действительно большой государственный праздник, 300-летие династии, и они обращались к своим истокам, они обращались к тому периоду, который их на царство привел. Но это немножко позже, потому что у нас смутное время впереди, и смутное время очень непросто складывалось для семейства Романовых. После смерти царя Федора Иоанновича на престол взошел царский деверь, брат Ирины Годуновой, Борис Годунов, который захотел, чтобы его просили вступить в права царя русского. Утвержден был, естественно, на царство Земским собором. И здесь возникает та тема, о которой мы уже два слова сказали – Земские соборы. Земские соборы начинают работать во времена Ивана Грозного. И тут немножко странная ситуация. Иван в письмах английской королеве Елизавете говорил, что неправильно советоваться с людьми, окружающими тебя в каких-то важных государственных вопросах. И тем не менее, именно при нем они начинают работать. Земский собор – это она аналог чешского сейма или парламента. И главной функцией наших земских соборов было утверждение царей на царство. Принятие важных государственных решений, безусловно, но потом именно эта функция закрепила за земскими соборами. Царь Федор Иоаннович проходил через земский собор, все цари смутного времени, но и последний земский собор, правда, уже в качестве такого усеченного совещания, занимался вопросами отрешения от власти царевны Софьи. Это 1698 год. Так что вы видите, ровно 100 лет от одного события важного для государства до другого, и под знаком определенного государственного органа. Но возвращаясь к смутному времени. Итак, Никита Романович Захарьин Романов умер в 1586 году, умирает Федор Иванович, начинается смутное время. Смутное время дало нам борьбу за власть, и три партии борются за власть. Это Годуновы, Это Романовы, это Шуйские, как я уже сказала, связанные родственными узами, и, тем не менее, амбициями и претензиями. И попеременно то одна, то другая партия одерживает какие-то победы свои и терпит поражение. Борис Годунов умирает в 1605 году, наследует престол после его смерти сын его, царь Федор, но правит всего 50 дней. И убийцами, подосланными от Шуйского, был он убит, этот молодой талантливый юноша, и мать его убита. А при Борисе Годунове, абстрагируясь от политики, сейчас наша тема не политика, а родственные взаимоотношения и совсем на другой аспект русской истории, Романовы терпят свои главные гонения. Начало века XVII ознаменовано именно этим периодом. В этот момент наиболее сильным представителем рода становится сын Никиты Романова. Теперь уже фамилия закрепляется так, как она нам более известна и знакома. Это Федор Никитич Романов, женатый на Ксении Ивановне Шестовой. Красавец, щеголь, первый щеголь на Москве. Человек очень сильного характера. Родители первого представителя династии Романовых обладали очень сильным характером. И Федор Никитич, и очень сильная его жена Ксения Ивановна Шестова. Глядя на ее портрет и удивляешься этому тяжелому взгляду, понимаешь, что за этим лицом стоит действительно такой темперамент, перед которым, наверное, сын, конечно, мог поблекнуть и не прислушиваться к мнению матери он не мог. В 1601 году и Федор Никитич, и Ксения Шестова были пострижены в монахи. Таким образом, Борис Годунов убрал очень сильного своего соперника, потому что, постригая в монахи, он понимал, что человек уже никогда не станет светским правителем. И действительно, светским правителем будущий патриарх Филарет стать не смог, но реальным правителем государства через своего сына он стал. Филарет был увезен в Антониев-Сийский монастырь Архангельского уезда, но инокиня Марфа, такое имя получила в монашестве его супруга, в Заонежье, а потом с детьми жила она в селе Клин. И Филарет тосковал, он писал ей такие нежные письма, и он не знал, конечно, что с ним будет, и понимал, что очень тяжелая ситуация складывается. У них к тому моменту трое детей было, единственный сын, вот этот единственный сын, будущий первый русский царь из династии Романовых. Маленький сын, третий, Иван, скончался, осталась еще дочь одна, но вот тем не менее, к моменту принятия монашества, все-таки, слава богу, дети были, может быть, не было бы этих детей, не было бы у нас и династии Романовых на престоле. Ну а если мы говорим о большом семействе Романовых в тот момент, то Александр Никитич задушен в Кирилло-Белозерском монастыре в 1605 году. Михаил Никитич умер от голода в ссылке. Василий Никитич прикован цепями к стене и умер в Пилыме. Ефимия пострижена в иночестве, Евдокия, Марфа в ссылке вместе с мужем князем Мещерским. Огромная семья, видите, пострадали практически все. Слава богу, что Федор Никитич все же выжил иноком, но тем не менее жизнь ему была сохранена. Уцелел Иван Никитич по прозвищу Каша. Правда, он тоже был прикован цепями к стене, но потом уже он начал свое возвышение при Лжедмитрии I, а потом он держал корону при венчании Михаила, он входил в состав семи боярщины временного правительства смутного времени. И, собственно говоря, большое значение имел и при первом царе из династии Романовых. Династии Годуновых не дано править на Руси. В 1605 году, через 50 дней, условно говоря, правления, наследник Бориса Годунова от престола отрешен, впрочем, и от жизни. Это и тоже убит. 1605-1606 год. Это то время, которое связано у нас с человеком, вошедшим в историю под именем Лжедмитрия I. Правда, тогда его, конечно, никто так не называл. Дмитрием I назывался он. И я так думаю, что проект Романовых, скорее всего, во всяком случае, ставленник точно Романовых, он холоп бояр Романовых, человек из свиты патриарха Иова. И вот можно выдвинуть такую версию. Романовы могли готовить честолюбивого авантюриста к роли законного наследника престола. Он постригся в монахи чудового монастыря с именем Григорий. Ну а когда разразилась гроза над Романовыми, оказался в Польше, в Речи Посполитой, назвался Дмитрием, уцелевшим сыном Ивана Грозного. Его признал польский король Сигизмунд III. Ну и я предлагаю подумать, каким образом простой человек вдруг оказывается в королевском окружении, выдвигает какие-то требования, которые принимаются, которые всерьез рассматриваются, которому дается поддержка, но и который в конечном итоге оказывается здесь, в России. Его торжественно встречают. Это был торжественный въезд, и толпы народа приветствовали уцелевшего сына Ивана Грозного, и встречало его духовенство с иконами и хоругвями, и прекрасно он был одет. И 21 июня 1605 года он венчался на царство в Успенском соборе. Его признала мать инокиня Марфа. Так что все не так просто складывалось, очевидно, в политической жизни России того времени. Приехала и невеста Марианна, которая вошла в историю под именем Марина, Марина Мнишек. Ее радостно приветствовала будущая свекровь, инокиня Марфа, в Вознесенском монастыре Московского Кремля, который был не только местом, где были похоронены представительницы правящего дома, но такое почетное место для вдов, для женщин из правящей семьи. Например, мать Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного, после смерти дочери, боярыня Ульяна, приняла постриг с именем Анастасия и пережила дочь свою на 17 лет в Вознесенском монастыре Московского Кремля. Марина Мнишек запомнилась очень сильно москвичам, потому что привезла с собой незнакомую музыку. До православия дело не дошло, зато в ее свите появилось огромное количество поляков, наводнивших тогда в Москву. Однако же опять надо говорить о том, что не только поляки, но и представители того государства, которое сейчас у нас называется Белоруссией, ибо Великое княжество Литовское в большей мере территория нынешней Белоруссии, чем просто территория Литвы современной. 8 мая 1606 года Дмитрий венчался с Мариной, и именно при нем Филарет возвращен из ссылки, и именно при Лжедмитрии начинается восхождение рода Романовых, тех, кого еще можно было спасти. 16 мая 1606 года немцы подали ему сообщение о заговоре, но Дмитрий отказался верить, и 17 мая 1606 года его растерзали люди Шуйского. Наступало время Шуйского, время Романовых еще не пришло. Марина была маленького роста, спряталась, но на свадьбу явилось слишком много значительных людей, чтобы можно было с ней просто так расправиться. И она сыграет еще свою большую роль в событиях смутного времени. Но наступило время царя Василия IV Ивановича Шуйского, который правит очень недолго, но тем не менее с 1606 по 1613 год. И коронован, и выкрикнут он из толпы, как говорили, то есть утвержден земским собором, правда, очень небольшим земским собором, фактически одна Москва за него голосовала. Филарет принимал участие в заговоре, приведшем Василия Шуйского к престолу, и на коронации он нес скипетр и державу. Так что, видите, периодически сходились и расходились они в нужные для них моменты.
А в чем причина таких решений Романова? То поддерживать одних, то других. Я понимаю, что главная причина все-таки была в том, чтобы самому достичь каких-то высот и, может быть, царской власти. Но все-таки, знаете, есть разные, даже самые удивительные предположения, что император Дмитрий I в действительности был царской крови. Есть такие историки, например, Шереметьев Сергей Дмитриевич придерживался такой версии, который много посвятил времени для изучения времени смуты. Но вот как вы считаете?
Если говорить о том, что Дмитрий I или Лжедмитрий I был действительным сыном Ивана Грозного, скорее всего, к этой версии можно отнестись именно как к версии, и не более чем, вряд ли она имеет право на существование. Но я иногда задумывалась над тем, что делает человека сильным политиком. И вот, как ни странно, непростые человеческие добродетели – а умение найти союзников, умение встать над ситуацией использовать эту ситуацию, сблизиться и, вы уж простите меня, отдалиться и каким-то образом иногда весьма жестко поступить с тем человеком, который тебе становится либо небезопасен, либо просто не нужен, вот именно это умение делает человека не просто приятным в общении, но действительно сильным политиком. Мы вспомним о тех, кто был впоследствии на российском престоле, именно так они и поступали. Но возвращаясь к этому самому нашему периоду. Во времена Василия Шуйского, если уж мы говорим о царевиче Дмитрии, он был канонизирован, потому что Василий Шуйский понимал, что постоянно возрождающиеся претенденты на российский престол с одной стороны, а с другой стороны постоянно возрождающиеся эти самозванцы будут являться преступниками против веры, если они будут претендовать на выжившего, убиенного, но канонизированного святого. Поэтому он делает очень большой и торжественный политический акт. Он переносит на специальных носилах тело убиенного царевича из Углича в Москву. Причем существует версия о нетленности этого тела, что при вскрытии могилы мальчик был как живой. Но, правда, опять же, злые языки говорили, что этому были очень простые и внятные объяснения, что убит был некий мальчик примерно такого же возраста и положен в гроб, то есть инсценировка произошла. Но, тем не менее, канонизация произошла и принесение останков произошло. То, что будет потом, я думаю, использоваться не в плане канонизации, но в плане перенесения останков во времена Павла I, когда он захочет перезахоронить своего отца Петра III из Александра Невского монастыря, Петропавловский собор. Прецедент тому уже существовал в русской истории. Итак, если мы говорим о Василии Шуйском, а вы уже вспомнили имя большого русского патриота, патриарха Гермогена, то именно Василий Шуйский выдвинул в патриархи казанского митрополита Гермогена, что во многом было действительно важным политическим тоже актом, потому что, опять же, очень важно было найти людей ответственных, умных и достойных, что было в данном случае сделано.
Большое спасибо, Марина Олеговна. Я благодарю вас за такой чудесный рассказ. У нас в гостях была Марина Олеговна Лугунова, главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость, кандидат исторических наук, член Петровской академии наук и искусств. Передачу для вас подготовила и вела Надежда Рогожина. До свидания.